Добрый день, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «По-стариковски», в которой с интересным собеседником мы говорим о самых насущных вопросах. Сегодня наш гость – это Александр Иванович Колпакиди, историк разведки, писатель, журналист и, скажу по секрету, первый главный редактор издательства, в котором я выпускал свои первые книги. Так что Александра Ивановича знаю давно. Ну, а поговорить мы собираемся об истории разведки, о том, как советская разведка, в каком состоянии вошла в Великую Отечественную войну и какую роль в ней сыграла. Александр Иванович, добрый день.
Добрый день, всем привет.
Давайте с этого вопроса и начнем. Вокруг разведки много мифов, и не только потому, что это секретные службы, так сказать, в силу своей специфики, но и потому, что очень много различных фактов нагромождается друг на друга. Что нам говорят наши либеральные историки? Они говорят, что Советский Союз вошел в Великую Отечественную войну со слабой разведкой, потому что Иосиф Виссарионович Сталин обескровил ее в ходе чистки 1937-1938 годов. И поэтому, и по многим другим причинам, Советский Союз проморгал нападение Германии, и война началась так печально. Вот что бы, Александр Иванович, вы могли бы возразить таким вот горе-историкам?
Николай, это вообще тема, кого из разведчиков репрессировали и за что, она заслуживает отдельного большого разговора. Я скажу вкратце, чтобы не растекаться. Значит, ну, наверное, многие слушатели, они знают мою версию, ну, которую я, кстати, очень даже настаиваю и уверен, что репрессии 1937-1938 годов недаром назывались «Ежовщина». Вот этот человек с людьми, пришедшими из ЦК в НКВД, опираясь в НКВД на одну из групп так называемых кавказцев, ну, это не граждане кавказской национальности, а просто люди, которые занимались...
Работали на Кавказе, да. В Советском. Да.
Они и на Кавказе, и с петлюровцами, и с басмачами, такие волкодавы. И вот он, опираясь на этих людей, в своих личных, ну не личных, а в целях очередной перестройки, горбачевщины, как угодно назовите это, он прямо сказал, мы должны вызвать в стране массовое недовольство. Каким образом? Давайте истреблять актив партийный. Ну, актив это имеется в виду самые лучшие как бы кадры, да, то есть активные, самые, от слова активные, самых хороших, самых таких грамотных, самых убежденных. Вот давай, это его фраза.
И они то начали... есть это сознательные действия были? Это была не ошибка, а сознательные действия?
Да, да. Ну, потому что уже точно доказано, что он Сталина вводил в заблуждение по поводу количества жертв. И когда Маленков, кстати, вот за что его надо почитать, он в начале 1938 года увидел все это, и началось это раскручиваться, его поддержали Жданов, Андреев, позднее другие, все были в ужасе и не знали, что делать, потому что они боялись его снимать. Его полгода выдавливали из НКВД, понимаете, полгода. Только вот еще до Берии началось выдавливание. И, ну, там это длительная такая детективная история. Шекспир отдыхает, надо сказать.
Но здесь, Александр Иванович, здесь бы вот, наверное, коснуться той части репрессий, вот этого сложного периода 1937-1938 года, который непосредственно касается внешней разведки.
Да, да, да. А вот я как раз об этом. Смотрите, Ежов очень хитро действовал. Он всегда искал какую-нибудь, ну, подоплеку. Знаете, ну, помните у Зощенко в «Милицейская собака»? Кого не схватит за ногу, он на колени раскаивается в каком-то преступлении. Ну, так, в принципе, наверное, в жизни устроено. У каждого что-то есть за душой. И он всегда, чтобы не попасться, чтобы его не разоблачили, он всегда искал вот какую-то, пусть вымышленную, пусть настоящую причину. А, к сожалению, у разведки такие причины были. Несколько крупных агентов, в частности, люди, на которых мы опирали, ну, на которых Сталин считал самыми точными, самыми верными агентами, например, в Польше, такой Ильинич, да, бывший офицер польской разведки, так, оказался в лучшем случае жуликом, который заработал 70 тысяч баксов, представляете, в 30-е годы 70 тысяч баксов.
То есть фиктивные агенты, которым он якобы передает деньги.
То ли жулики, проходимцы, то ли подосланные. Так до сих пор мы и не знаем, кстати. То же самое в Америке. И есть как бы такие свидетельства, что, может быть, и подосланные, специально подсунутые. И вот этих провалов было очень много. Поэтому Ежову особенно-то стараться было и не надо. Он, значит... А схема какая? Вот, например, знаменитые разоблачители Сталина Кривицкий и Игнатий Рейс. Да?
Вальтер Кривицкий, умерший в американской гостинице.
Да. По которому застрелившийся. А застрелился он очень по простой причине. Потому что он понял, что Сталин ведет игру с Гитлером. Что никакого сближения коммунизма с фашизмом не происходит, что это все мистификацион, и что вся пропаганда, а его книги издавали в Италии, в Германии, в Испании, то есть его использовали фашисты откровенные. Да? И он понял, что он вляпался по полной, значит, там, не хочу, и застрелился просто от безысходности в этой ситуации. И вот эти люди, они сбегая, подставляли других. Друзей, с которыми вместе там, да, ну потому что вот кругами шло. Но сказать, что всю разведку, конечно, истребили, нельзя. Ну, оставалась масса. Возьмем тот же, например, иностранный отдел НКВД. Я считаю, самые лучшие там остались в живых. Это Судоплатов, Зарубины, супруги, и Тингон и многие-многие другие. У меня такое впечатление, я даже точно в этом уверен, что Сталин где-то в середине 30-х годов пришел к выводу, что это не по-марксистски, не по-интернационалистски, но что нельзя доверять вот всем подряд, я имею в виду национальности. Что, ну, вот, например, вы знаете, что в Америке запрещено евреев ставить на секретные какие-то работы и должности. Вот сейчас запрещено.
Я, конечно, не знаком, но мне кажется, логика здесь такая, потому что тогда американские секреты могут, с точки зрения тех, кто такие ограничения вводит, оказаться в распоряжении государства Израиля, а США, может быть, этого
не хотят. Что и произошло, после чего, значит, они ввели эти правила. И несмотря на то, что многие годы это государство замечательное пытается оспорить это, тем не менее их не допускают к этим секретам. И вот то же самое пришло, видно, в голову Сталину. И он, значит, дал указание оставить славянские национальности, чтобы в основном, значит, были славянские. Ну, есть соответствующий уже этот документ. И, например, ну, по факту, если смотреть, то там остались также армяне, грузины, татары, ну, очень небольшое количество.
Я сейчас боюсь, что наши зрители запутаются. Смотрите, мы начали говорить с того, что Ежов развернул маховик репрессий, сознательно уничтожая, ну, лучшие кадры. Вот то распоряжение Сталина, о котором вы говорите, оно как с этим перекликается или вообще не перекликается?
Оно перекликается в том плане, что Сталин как раз в середине 30-х годов считал, что надо резко улучшить работу разведки. Что много провалов. И действительно есть документы, они опубликованы, что провал за провалом. Фактически 90% наших нелегальных резидентур к середине 30-х годов провалились. Оставались в Маньчжурии, в Польше очень незначительные группы. То есть провал за провалом.
Правильно, я понимаю, Александр Иванович, простите, что вас перебил, что Ежов воспользовался поручением Сталина навести порядок в разведке и вместо наведения порядка просто начал всех уничтожать.
Абсолютно правильно, да. И вот и ему на руку играло то, что эти люди поголовно были... Ну, представьте себе, например, в ГРУ всей работой на Европу, ну, прежде всего на Германию, руководил бывший офицер австро-венгерской разведки. Понимаете? Про которого другой офицер австро-венгерской разведки в конце 20-х годов, они были как бы друзья, сделал донос, что он подосланный и работает на немецкую разведку. После чего этот офицер умер, а второй остался, и Артузов его назначил. Ну, то есть, какие-то совершенно кадровые такие. Может быть, эти люди были честны, мы же в голову им не залезем. Но Сталин считал, что, ну, доверять вот так просто нельзя, и что надо вот какую-то чистку провести. И в частности, массы пошли туда учить русских в военной академии и направлять в разведку.
В каком состоянии после Ежова оказалась наша разведка, потому что это уже непосредственно канун начала Второй мировой, а потом Великой Отечественной.
Ежов, он лично курировал не только внешнюю разведку, иностранный отдел, вот то, что сейчас СВР, он еще и по решению Политбюро курировал военную разведку ГРУ, то есть он практически все руководил. Она осталась в плачевном состоянии, но моментально начали набирать новых людей, присылать новых офицеров. Я уже говорю, да, это были в основном уже русские, украинцы, белорусы, у которых не было родственников. Да, кстати, евреев оставили только тех, кто родились на территории Российской империи. Всех евреев, родившихся там где-то в Америке и так далее, убрали. Значит, то есть нельзя сказать, что это был какой-то антисемитизм. И вот они моментально стали наращивать количество агентов. Вот эти ребята новые, молодые, пришли. И обратите внимание, все руководство спецслужб во время войны, это люди в возрасте от 33 до 40 лет.
Вот трагическое начало Великой Отечественной войны. Здесь есть много точек зрения. Есть у меня своя точка зрения, которую я изложил в книге «Война чужими руками». Сейчас вот ваша точка зрения. Почему нападение Германии застало Советский Союз врасплох? И есть ли здесь доля вины нашей внешней разведки?
Понимаете, я уже много раз говорил. Вот эта проблема нападения – это игра с наперсточником. Тот, кто хочет, кто нападает, он всегда обманет. Они обманули чехов, они обманули поляков, у которых была мощнейшая разведка. Они всех обманули, то есть не только нашу разведку они обманули. Сообщения о нападении именно вот в июне были, но их было меньше гораздо, чем сообщения о нападении в мае и сообщений о нападении в августе, понимаете? Немцы просто развели, ну это наперстнички, у них все козыри на руках, а вы с одними шестерками сидите, понимаете? Тут, ну их невозможно, и потом у немцев, как ни крути, был большой опыт в этих делах, они уже сколько стран завоевали, и потом у них сидели там кадры. Кстати, вот о немцах, мне кажется, очень важный, интересный момент, о котором никто никогда не говорит. Вот у нас, значит, Абвер, там, шестой отдел РСХ, Шелленберг, Табаков, такой красавец. А на самом деле у них огромные проблемы были с разведкой. Во-первых, значит, у них в Абвере оказалась блатная контора. Туда пошли все мажоры. И их туда, значит, по блату впихивали. То есть, если у нас как-то думают, что при Гитлере в Германии это было что-то такое, порядок.
Подождите, но можно начать с верхушки. Адмирал Канарис, глава Абвера, повешен как британский агент. То есть, немецкую разведку возглавлял британский агент.
Вот что тут говорить после этого? Да, и в этом заговоре никто не обращает внимания. Полно людей из Абвера. А более того, в этом заговоре один из коллег Шелленберга и Мюллера, тоже один из начальников управления РСХ, в этом заговоре, да, но это ладно, это Абвер, да, то есть они блатные, они действительно сидели там, ничего не делали, потом во время войны у них начались проблемы с горючим для самолетов, они не могли в полном объеме реализовать свои программы по заброске к нам в тыл.
То есть, парашютисты пешком, что ли, шли через линию фронта?
Вот ждали, сидели, когда командование фронта выделит самолета, а у командования фронта мы их подавили экономически, понимаете? Вот вы совершенно правы в своих книгах. Мы их подавили, наша экономика их просто раздавила. Почему это произошло, для меня загадка, ведь на них работала вся Европа. Почему вот мы оказались такими мощными? Ну, только Божья воля.
И руководство, я думаю, Иосифа Виссарионовича Сталина. Давайте тоже не будем об этом забивать. Александр Иванович, еще следующий вопрос. Значит, я правильно понимаю, что начало войны мы с разведки, ну, снимаем, как бы претензии их в этом смысле не предъявляем.
Нет.
Угадать, когда Гитлер начнет нападать, если сам Гитлер меняет 5 раз за день свои планы, фактически невозможно.
Да, они проводили большую операцию по дезинформации. Они очень грамотно ее провели. И У нас не было в верхушке РСХ, в верхушке Абвера своего агента. Не было. Был там вот Леман, да, но он не в верхушке был.
А вот так. Следующий вопрос, кстати, я хотел задать касаемо наших агентов. Смотрите, 43-й год, операция «Цитадель», немцы готовятся к прорыву на Курской дуге. И вдруг некая радиостанция начинает сообщать в Москву точные планы операции «Цитадель». И мы накрываем немецкие войска в момент развертывания, да, они получают серьезные потери от артиллерийского налета советской армии, все равно начинает наступать, но весь план известен. Советское командование успешно отражает, начинается контрнаступление, и в принципе с тех пор мы только наступаем, пока, в общем, до Берлина и не дошли. Вопрос, это заслуга разведки? Что тут произошло?
В том числе, да, мы имели своих агентов. Ну, надо сказать, что разведка — это дело очень неблагодарное. Ну, например, никто у нас не знает такого Карла Нюбланда, да? Дело в том, что в начале войны шведский криптограф, один там мастер такой, Арне Берлинг, он раскодировал немецкий код. И они стали всю шифропереписку между Норвегией и Берлином читать. И эту переписку разводил курьер. Он ехал на велосипеде, значит, в центре Стокгольма, в здание Министерства обороны, к премьер-министру, к министру внутренних дел, в генеральный штаб, и развозил в нескольких экземплярах. Но никто не обратил внимания, что по дороге он заезжал в советское посольство, и там быстренько специально обученные люди тоже переснимали и отправляли. Это в самое начало войны.
Понимаете? Как заметить? У него цепь на велосипеде упала, вот он и задерживается. Да, как же тут заметишь-то?
Да. Потом, когда все-таки шведы его арестовали, у нас появился другой агент, который английский офицер, сидел в английской разведке, и всю информацию, которую собирали англичане, передавал нам. Кроме того, вы помните, наверное, фильм, который не так давно был, «Игра в имитацию», как они «Энигму» раскусили, да? Ну, там вот Блетчли Парк, дешифровальная служба. У нас там, получается, помимо этого человека, которого зовут Джеймс МакГиббон, о котором никто у нас в стране даже не упоминает, этот Джеймс МакГиббон, он сначала передавал всю информацию английской разведки нам, а потом его отправили в Вашингтон, в центр связи между английской и американской разведкой, где они обменивались данными.
Но еще несколько вопросов касаемо того, какую роль сыграла разведка в ходе Великой Отечественной войны. Вы могли бы привести примеры, когда именно разведданные, ну, решительно повлияли на принятие решения Сталиным руководством Советского Союза, и это дало какие-то потом существенные преимущества нашей стране? Ну вот мы дошли уже до 43-го года, может быть раньше, может быть позже.
Ну, трудно сказать. Уже в это время разведка работала великолепно. Понимаете, тут проблема в чем с разведкой? Мы все хвалим. Вначале она работала слабовато, много погибло людей, да? А после Москвы, уже в Сталинграде, она работала гораздо сильнее немцев. Тут уже поединок был выигран абсолютно. И уже вот операция «Багратион», здесь, да, там огромное количество, работала система ГРУ, значит, иностранный отдел, центральные штабы партизанских движений. Вы вспомните, сколько их было, центральный штаб. Кстати, там тоже сидели люди из НКВД, из ГРУ. Некоторые центральные штабы возглавляли даже не партийные руководители, как было положено, а разведчики, тот же латышский штаб партизанского движения. И все было покрыто. Молдавия, забрасывали людей за границу уже, в страны Восточной Европы. Огромное количество людей использовались, не только русские, немцы, коммунисты, антифашисты, о которых тоже у нас не говорят. А они действительно заслужили благодарности. Они после войны, те, кто выжили, штази создавали, вместе с Путиным боролись с американским империализмом и так далее. Это люди действительно из железа. Ну, ни одной книги о них не выходило за последние 30 лет. Но это просто, я считаю, как-то вот свинство. И вот эти люди, которые, вот эти операции, да, они все обеспечены были абсолютно. То есть уже для нас после Курска уже мы полностью контролировали вот с точки зрения разведывательной это все дело. Ну, тут самое важное, это то, что разведка, и в частности вот этот Магибан тоже, не только он, но он, они сообщали о том, что вот у нас любят рассказывать, людей пугать, это операция немыслимая, коварных планах Черчилля. Эти коварные планы у него были уже в сентябре 1939 года, между прочим, да, когда он пытался натравить на нас.
Ну, Александр Иванович, все-таки одно дело хотеть натравить в 1939 году, а другое дело хотеть ударить по своему союзнику летом 45-го.
Вот это было все сообщено, это мы все знали, то есть мы к холодной войне были полностью готовы. И когда, например, Трумэн решил испугать, Трумэну очень не нравилось поведение Сталина на Потсдамской конференции. Он даже написал, что я выше его на 14 сантиметров, а такое впечатление, что я смотрю на него снизу вверх. Даже сантиметры посчитал. Он подошел и решил, значит, нахамить и сказал, вот мы, между прочим, у нас атомная бомба. Ну, ты что-то такое, пуганул. И говорит, он странно, тупой, что ли, даже не отреагировал, даже головой.
Ощущение, что он не понял, что он не понял. Но на самом деле все понял и тут же поручил товарищу Курчатову.
Мы до сих пор, да, вот в прошлом году мы каждый год узнаем все новых и новых коммунистов, физиков, там архитекторов, строителей, математиков, которые задействованы в Манхэттенском проекте, в канадском проекте, в английском проекте. Это уже речь идет о десятках агентов, понимаете? Причем среди них ученые такие первой величины, такие как Теодор Холл, как австриец Брода, как Бруно Пантекорво, да, то есть не просто какие-то там мелочь, которая пузатая. И вот это, конечно, я считаю, это было большое достижение. Сталин знал больше, чем сам Трумэн, который подумал, что он тупой и поэтому не отреагировал.
Но это действительно то, что вы назвали системой. И
да, да.
Заслуга руководства страны, конечно же, огромная, как и заслуга тех разведчиков, которые каждый на своем посту собирали
они,
информацию.
Они, заметьте, передавали. Николай, Сталин, Молотов, Маленков и другие, они не учились под Веной ни в каких институтах, где обучали системному анализу. Они просто были умные и талантливые люди. И вы именно благодаря своему уму стали во главе страны.
Хорошо. Александр, на этом мы тогда поставим не точку, а запятую. Дорогие друзья, на этом первая часть нашей программы по-стариковски заканчивается, и мы переходим с вами ко второй части. Александр Иванович, итак, 5 блиц-вопросов. Первое, что хотел у вас спросить, один из мифов, связанных с Сталином, на мой взгляд, достоин развенчания одним из первых. А звучит он следующим образом. Вот был знаменитый разведчик, который предупредил Советский Союз о грядущем нападении, потом его арестовали японцы, вы понимаете, что я говорю о Рихарде Зорге, и Сталин отказался обменять Рихарда Зорге, и в итоге он был повешен 7 ноября 1944 года. Обращаю внимание всех уважаемых зрителей, что дата японскими, в кавычках, партнерами выбрана точно не случайно. 7 ноября посыл. Действительно ли была возможность спасти Зорге, обменять его каким-то образом, или это все домыслы?
В этот момент это не рассматривалась ситуация, потому что главное было, чтобы японцы соблюдали договоренность, не лезли к нам и так далее. Это, понятно, было важно. Как только стало окончательно ясно, что уже Япония не может в случае нападения нам угрожать, мы обменяли тех разведчиков, которые были арестованы японцами, на японских разведчиков. То есть обмены были, ну, после этого. Значит, если бы Рихард Зорге просто не повезло, если бы он еще полгода оставался в живых, его бы могли обменять с этими тоже людьми. И, кстати говоря, среди них были и русские офицеры, нелегалы, и нелегалы там разных национальностей. Причем японцы, они их держали специально для обмена, а они казнили только китайцев, которые работали. То есть Вот как и ЧМКшисты, что интересно, они казнили китайцев, а вот европейцев они предпочитали
держать. Почему тогда Зорге казнили? Почему тогда Зорге был казнен?
Момент был такой, что невыгодно было признавать, что мы ведем разведку в Японии, чтобы не обострять отношения с Японией. И в это время даже не обсуждался этот вопрос. Даже не обсуждал. Ну, потому что разведчики – это люди, ну, смертники. Они прекрасно понимают, что в случае войны, в мирное время-то… Вы знаете, поляки, например, 20-е и 30-е годы несколько десятков разведчиков наших расстреляли и повесили. У нас не знают ни одного из этих людей. Это нехорошо. Ну и вот то же самое произошло с Рихардом Зорге. Не хотели портить отношения, не хотели вот никаких проблем с японцами. И Сталин даже не знал об этом. Он и про Зорге-то не знал. И то, что и давно уже известно, что эта телеграмма, где он там называет 22 июня, она была, когда дали указание дать ему Герой Советского Союза, эти генералы в ГРУ, они взяли эту телеграмму, сами как бы сфабриковали, ну, чтобы красивее было. На самом деле Зорге, он передавал то же самое, он тоже был жертвой этой немецкой операции по дезинформации.
Ну да, все... он передавал другие даты до 22 июня, как даты твердого немецкого нападения.
Да. Поэтому, даже точнее, если... точнее всех оказалась Ильза Штюбе, которая работала в Министерстве иностранных дел и имела там серьезного агента. А как Зорге мог передать настоящую дату, если все выезжающие в Японию дипломаты и офицеры специально подвергались дезинформационной обработке, чтобы они же понимали там в Берлине, что они приедут там в Токио, напьются, начнут болтать, и им специально выдавалась перед отъездом дезинформация. Они приезжали, действительно, Зорге с ними пил, гулял, они ему все рассказывали. Но они рассказывали ему, то есть, еще раз говорю, не надо недооценивать, вот тут как наперсточник, с ним лучше не садиться играть. Да, вот в данном случае у немцев были все козыри. Они это все, это была серьезная директива, подписанная Кейтелем по дезинформации. Они ее серьезно очень проводили.
Александр Ильич, мне кажется, что очень много рассказов, связанных с нашей разведкой, они имеют своей целью единственное – опорочить, замазать черным Сталина. Да, то есть да. Сталин не верил, не обратил внимания, не спас Рихарда Зорге. Вы справедливо говорите, что это для нас сегодня Рихард Зорге – это фигура, о которой сняты фильмы, написаны книги. Кто сообщил действительно о том, что Япония воздержится от нападения на Советский Союз. А для Сталина в момент Великой Отечественной войны – это один из десятков и сотен агентов, который доставляет информацию, очень часто информацию, дезинформацию, когда говоришь, вот в мае немцы точно нападут, стопроцентно, проходит май, немцы не нападают, тут новая телеграмма приходит. Ну как Сталин может к этому всему относиться? Хорошо, второй вопрос. Цитата из вас. На самом деле вся история советской разведки – это огромный сплошной миф. Артузов – миф. Трест, по большому счету, миф. Красная Капелла – миф. Всю историю советской разведки надо пересматривать. Вопрос. Вы вроде так с большим, ну, с большой любовью и уважением к нашей разведке относитесь. И что вы имеете в виду, что все это миф? Потому что вот, прочитав это, не совсем понятно.
Ну, есть выделены какие-то моменты, да, вот в общей истории. Вот какие-то несколько человек. А другие, более заслуженные даже, может быть, их вообще никто не знает. Какие-то операции и так далее. Например, вот эта Красная Капелла, да? Ну, ее же не было. Это просто немцы так называли всех агентов, которых они ловят.
А как же Леопольд Треппер, которого, насколько я понимаю, посадили за то, вот, за что вы говорили в первую часть нашей программы? За то, что деньги якобы передавал агентам? Ну, за растрату, да? Правильно?
Нет, Леопольд Треппер, он сел в этой, знаете, ну, так как он был у немцев, потом сбежал, таким людям не доверяли, у него там были проблемы действительно с, ну, ну ему говорили, он не выполнил то задание, за которым он поехал, понимаете. Его послали создать резидентуру связи, он ее так и не создал, да, и... Вместо этого навербовал огромное количество совершенно ненужных агентов, причем самое неприятное было, что определенной национальности. с этой национальностью работать в Третьем Рейхе было очень трудно, поскольку их тут же арестовывали и так далее. Да? И ему это неоднократно указывалось, что, ну, да, ну, конечно, легче было навербовать этой национальности, потому что они, конечно, были агрессивно настроены к Третьему Рейху, чем каких-то там серьезных немцев или так далее. Поэтому, кроме того, если почитать его мемуары, он там приводит донесения чужие, не свои. Я когда просмотрел все донесения, например, вот вы говорите о начале войны, я посмотрел все, не выборку, а все донесения о начале войны, да, ну там Трепер выглядит самым скромным, а у него огромная целая резидентура, там десятки людей в 4 странах. Поэтому, или, например, совершенно не пишут о нашей резидентуре в Италии, да, тоже люди там работали. Или, например, почему-то выпадает из этой красной кобылы Болгария, где там сотни наших агентов работали, там вся Болгария была покрыта советскими агентами. Ну и так далее. Что касается Артузова, ну, хотя бы один пример, чтобы не мучить наших слушателей. Он уничтожил информационную аналитическую службу в ГРУ. Вы понимаете, разведка без аналитической службы – это ничто. Это сборище сплетен.
Хотелось бы напомнить, что товарищ Артузов был репрессирован и, в общем, из мест лишения свободы живым уже не вышел. И как раз в 1937-38 году, о котором мы с вами и говорили.
Хорошо. Кстати говоря, именно он написал телегу на Тухачевского, и с его телеги там началось это. Он сообщил, что был агент, который сообщал о заговоре и так далее. Именно Артузов написал. Об этом почему-то никто не вспоминает. То есть, вот это я имею в виду, что мифы. То есть, ну, я понимаю, откуда они рождаются. Журналистам нужны сенсации, спецслужбам нужны идеальная своя история послужная, без всяких помарок.
Ну, а гражданам нужны герои, Александр Иванович.
Да, гражданам герои. Да, вы правы. Это очень, я тоже об этом очень часто думал, да. Поэтому я как бы особо разоблачениями-то и не занимаюсь никогда. Потому что действительно детям, юношам нужны герои, да. Но героев-то много. И вот я могу...
А давайте мы некоторых вспомним сейчас, Александр Иванович. Вот цитата из вас следующее. Вот как раз, по-моему, про героев. Цитирую. «Советская разведка в 20-е и 30-е годы была самой сильной в мире. Это факт. Но сила была не в оперативниках, которые сидели в Москве, не в этих полуграмотных бывших крестьянах, а в местных агентах. Тут я вынужден опять повторить тот вопрос, который был в предыдущем. А что вы имели в виду? Что за такие местные агенты?»
Это те, кто... Ну, это я имею в виду люди из Коминтерна. А наша козырная карта, ничего не было ни у кого. Даже, например, у Израиля. У них только люди одной национальности. А здесь были люди всех национальностей. Прежде всего, той самой национальности.
Поэтому... А зачем же Сталин тогда распустил Коминтерн в 1944 году, если так все замечательно?
Ну, правильно сделал. Они хотели его... Были разговоры и раньше. Был разговор сначала о переносе в Париж. Потому что... Именно для того, чтобы договориться, все, что делалось, это делалось для того, чтобы договориться с Англией и Францией. А если более точно, чтобы Франция, помимо договора, подписала военную конвенцию. Для этого была принята в 1935 году стратегия Народного фронта. Для этого отменили тактику класс против класса, принятую в 1929 году. Но это любой ценой хотели достичь. Шли на любые уступки, в том числе, чтобы не было обвинений в том, что манипулируют коммунистами, хотели перенести в Париж. Но уже когда все это рухнуло, когда Народный фронт во Франции проиграл, когда стало понятно, что коллаборационисты будущие во главе Франции, и когда началась война, компартии стали вести вооруженную борьбу, да, ну, роль коммунистов в движении сопротивления колоссальна, о чем у нас тоже не любят сейчас вспоминать. Особенно, например, в некоторых странах, это просто, например, в той же Югославии, да, они сковывали там десятки немецких дивизий, которые
бы... Италия, Франция, Югославия, везде движение сопротивления, коммунисты везде играли первую роль. Хорошо, да. Александр Иванович, давайте перейдем к следующему вопросу. Еще одна цитата из вас. У меня сегодня все вопросы – это цитаты. Итак, свержение правительства и политические убийства – прерогатива американцев. И надо отдать им должное, делали они это талантливо. Советский Союз, наоборот, всегда поддерживал тех, кто получил власть сам при поддержке народа. Сразу хочу сказать, я к Советскому Союзу отношусь с большим уважением. Но вы нарисовали такую картину, немножко, мне кажется, лубочную. То есть злые американцы, которые цветные и не только цветные революции, убийства, перевороты делают, и Советский Союз, который терпеливо ждет, когда кто-то получит власть сам при поддержке народа. Но никак ему в этой ситуации не помогает.
Так вот оно и было. Конечно, конечно, очень даже помогает. Но просто у нас не было таких скандальных историй, как там, например, с Трухильо или с этим вьетнамским, я забыл его фамилию, или с корейским диктатором, когда американцы просто убивали своих ставленников, поскольку те стали, ну, им приносить головную боль. И ставили других, да? Ну, таких историй у нас не было.
Убийство президента Афганистана нашим спецназом в Кабуле перед...
Это я уже по этому поводу выступал. Это мутная история, которая касается не Афганистана, а Юрия Владимировича Андропова и той политики, которую он проводил. Потому что, вспомните, сколько нам до сих пор говорят, что КГБ был против, Андропов был против, это все военные. Но сейчас опубликованы документы и уже... Я не понимаю, что движет людьми, которые после опубликования документов продолжают эту ересь нести. Причем, знаете, что интересно? Что, оказывается, Амин был ярым сталинистом, фанатом сталинистом. Да? А Андропов-то был как раз антисталинистом. И вот, мне кажется, одна из причин вот этой всей катавасии связана именно вот с этим. Что Амин ему не подходил никак. И кроме того... Сейчас же известно, да, Бжижинский признал, что они сознательно нас втравили в этот Вьетнам. Но давайте скажем, они втравили. А кто втравился-то конкретно? Юрий Владимирович Андропов и его ближайшие...
Ну вот, собственно говоря, да. Я и хотел получить от вас ответ на вопрос, что Советский Союз все-таки не сидел на лавочке и не ждал, когда проплывет труп.
Нет, конечно нет. Слушайте, но с другой стороны, например, когда в конце 40-х, в начале 50-х годов огромное количество стран охватили партизанские действия, гражданские войны, ну, я в основном имею в виду в Азии, Латинской Америке, даже в Японии, значит, да, мы не имели возможности всем помогать, да, мы не имели всем, вот, есть миф, что это мы раздували, нет, я долго искал документы, даже есть такой термин «доктрина Жданова». Нет, у нас не было возможности и сил, и мы, значит, помогали, например, китайцам сильно, да, но из того же Ирана мы вынуждены были под угрозой атомного оружия войска вывести, понимаете?
И бросили Хабадскую республику.
И с помощью американцев, которых я все-таки вам рекомендую не любить больше, чем англичан, а с помощью американцев там просто вырезали тысячи людей. Понимаете?
Это правда. Хорошо, Александр Иванович, последний вопрос нашего блица следующий. Честно скажу, вопрос даже для меня персонально интересный и очень важный. Скажите, пожалуйста, Куба, Фидель Кастро, приход к власти. Обычно у нас подается это так. Вот кубинский народ не мог терпеть, значит, сверг не с первого раза диктатора Батисту, молодцы, после чего прилетели к нам, поддержку получили, и вообще Фидель Кастро рус. Ну и, так сказать, дальше мы можем до сегодняшнего дня продолжать. Вопрос. Советский Союз участвовал в попытке свержения Батисты, помогал Фиделю Кастро или кому-то еще до того, как они победили, приехали в Москву и оказались видными марксистами?
Нет, это легко. Ну, на Кубе даже не было наших разведчиков к моменту свержения, а разведкой занимались иммигранты из Испании, которые там жили. Они, ну, в Мексику передавали информацию. Куба нас очень. Ну, что нам такая Куба тогда, Батиста? Значит, и это все они делали сами. Хотя бы можно судить об этом, что Компартия не получила директив их поддерживать. И те коммунисты, которые участвовали в герилье Фиделя Кастро и Че Гевары, это были как бы на свой страх и риск пошедшие на это люди. То есть Компартия, ну, их не исключили из Компартии, но добро они не получали.
То есть перед нами уникальный случай в истории, когда действительно сам народ и его определенные представители подготовились, высадились. Ну, правда, они ведь тоже высадились на территории Кубы, находясь где-то в другой точке. И никто им не помогал. Просто, может быть, это были не мы, ну, понятно, что не американцы, а кто-то еще.
Не, кстати, несколько американцев им помогали, но это не ЦРУ, а просто там такие, знаете, авантюристы. Но, ну как, помогали им, например, богатые кубинские мигранты, да? Этот же Батиста, он либералов своих так выгнал, а Фидель Кастро, он очень хитрый был человек, очень хитрый. Вот знаете, он такая внешность, там что-то говорит 8 часов подряд, да, и думал, а какое-то трепло. А на самом деле очень хитрый человек. Он обманул этих либералов, получил от них деньги, бабки, значит, в Майами, в Венесуэле и так далее. То есть, вот были, да, вот он использовал этих, потом он их кинул, потом они стали его злейшими врагами, и как бы, ну, не то, что кинул, но...
Не оправдал надежд.
Да, наверное, да, да. Скажем. Причем учтите, да, что среди вот этих высадившихся там всего было человек 5-6 коммунистов. Из них в живых остались после высадки Че Гевара и Рауль. Рауль отличался идеологически от брата с самого детства. Рауль сразу же детем вступил в комсомол. Фидель Кастро был в такой вот леволиберальной организации, и даже у него были какие-то там терки с коммунистами. Ну, пишут, что убийства, нет, убийств не было, но у него были не очень хорошие. Он был такой националист. И действительно, вот коммунисты, они занимали такую позицию, что надо там всеобщую забастовку, там туда-сюда, рабочий класс, что это там по горам бегают, обезьяны, что ли, и так далее. Но некоторые коммунисты, которых потом Фидель очень высоко поднял, они сразу же ушли к нему и себя там показали с самой лучшей стороны.
Хорошо, Александр Иванович, спасибо за развернутые ответы на блиц-вопросы. Дорогие друзья, а мы сейчас переходим в третью часть нашей программы, где Александр Иванович Колпакиди ответит на ваш вопрос. Вопрос от наших уважаемых зрителей. А звучит он так. Вы много говорите о неизвестных именах, которые, может быть, заслуживают не то что знания и озвучивания этих имен, а они гораздо более весомые в истории наших спецслужб, и их достижения, может быть, гораздо более важные для нашей государственности. Скажите, пожалуйста, вот за последние годы вы могли бы назвать одно или несколько имен таких людей, которых мы не знали и подвиги которых нам были неизвестны?
Да, это действительно. И, кстати, недавно было 100 лет этому человеку, который даже никто не вспомнил. И о нем никто у нас не говорит. Это Оскар Себарер. Оскар Себарер, американец, один из тех, кто участвовал это похищение секрета атомного оружия, и вся его семейка. Да, это, значит, братья, сестра, значит, причем, что интересно, да, кличка у этого человека в нашей разведке была «Божий дар». Да, «Дар Божий», и, это само за себе говорит. Он с 42-го года работал в Окридже, Лос-Аламосской лаборатории. Он участвовал в первом ядерном испытании 16 июля 1945 года Тринити. И дальше он работал в Манхэттенском проекте еще несколько лет. Потом он работал с 1948 года, он работал в лаборатории подводного флота США, тоже там. В 1951 году он вместе со своим значит, братом Стюартом, который тоже, значит, работал на нашу разведку, значит, другим братом Оскаром, женой Оскара Мириам, которая тоже работала на секретном американском там подводном предприятии, Мириам Цейтлин, и ее матерью они перебрались в Советский Союз. Он жил, работал в Академии наук, умер совсем недавно, представьте, в 2015 году.
В чем его основная заслуга, Александр Иванович?
Он оказался в самом центре Манхэттенского проекта. И, собственно, у него были огромный доступ ко всем вот документам. Я думаю, что это, ну, так как до сих пор наши молчат, я думаю, что за 6 лет работы там он наверняка был одним из самых ценных агентов. Кстати говоря...
Александр Ильич, а еще раз его имя повторите, пожалуйста.
Оскар Себарер. Его брат Стюарт, он под фамилией Смит, Стюарт Смит, написал две книжки, разоблачающие американский империализм. Это «США в Африке» и вторая книжка «Оружие и доллары. Источники внешней политики США» в 1987 году под псевдонимом Стюарт Смит. Причем, что интересно, один из его братьев, Макс, был женат на Рите Бейгель, такой тоже советской агентке. А сестра этой Риты, Роза Ариналь, была замужем за одним из двух братьев Ариналей. А это ближайшие помощники Иосифа Григулевича, нашего резидента в Латинской Америке. Более того, значит, еще один брат, тоже работавший на нашу разведку, Ной, его звали Ной, был близким другом Фредерика Вандербильда. Ну, вы, наверное, как специалист по олигархии, представляете, что такое семейство Вандербильдов, да, в Америке? Ну,
весьма, так сказать, примерно только.
Ну, это тоже примерно, что Рокфеллеры, Ротшильды и так далее. То есть это, ну, то есть выше нет. Да, и, ну, правда, его потом за коммунизм лишили наследства, эти Вандербильды. Ну, он миллиардер, да, долларовый миллиардер еще в то время. И он стал археологом. Кстати, был одним из последних или последним любовником Мерлин Монро. Был ярый коммунист. Не раскаялся, никаких показаний. Вот этот Вандербильт. И известный такой писатель Альберт Мальц тоже входил в эту группу. Значит, а этот Стюарт, который вот, написал две книжки в Академии наук, он работал в Министерстве финансов, где работали вместе с ним три наших агента, один из которых Гарри Декстер Уайт, создатель Бреттон-Вудской этой системы, человек, который передал нам клише. Американцы печатали в Западной Германии такие деньги, и мы потом могли сами их печатать. То есть переоценить пользу этих людей просто невозможно. И они везде, вы понимаете, они в Латинской Америке топят суда с селитрой, которые везут в Германию. Они, значит, в атомном проекте. Они, значит, в Министерстве финансов США узнают планы на будущее развитие мира и так далее. Вот что такое системная работа. Понимаете?
Но, Александр Иванович, да. Я хочу сказать, что, конечно, это очень важно, но первично все-таки идея, которая привлекала их к Советскому Союзу, к нашей стране. Сегодня, к сожалению, мы не предлагаем идею. Мы вторичные. Мы такие же капиталисты, как они, только мы вторичные. Вот, да, давайте кредит в долларах и что? Вот до тех пор, пока мы не выработаем нашу уникальную, привлекательную идею, во-первых, для себя, конечно, для нашего народа, во-вторых, на экспорт, нам будет очень сложно.
А мы будем, как Хазин, каждые 5 лет говорить, что доллар в конце года рухнет, будет рубль рушиться, а мы так и будем всю жизнь дальше повторять. И так и умрем, не дождавшись, когда доллар в конце концов рухнет.
Александр Иванович, ну, огромное спасибо за интереснейшую беседу. Надеюсь, что мы с вами еще увидимся в эфире программы «По-стариковски». Дорогие друзья, на этом наш выпуск подошел к концу. До свидания, всего доброго.
До новых встреч. Спасибо вам, Николай. Приглашайте, всегда с удовольствием у вас буду выступать. До свидания. Всем привет.
Спасибо.